Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. В эфире программа «Время свободы». Людмила Алексеева оценила ситуацию в Ингушетии после перестановок в руководстве республики. Новости судебных слушаний по делу об убийстве Анны Политковской. В Петербурге приступила к работе общественная комиссия по контролю за содержанием в местах заключения. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров обнаружил, что в республике пропадают сотни миллионов рублей, выделенных из федеральной казны. Об этом он рассказал председателю Московской хельсинской группы Людмиле Алексеевой, которая встречалась с Евкуровым в МАГАСе. По словам Алексеевой, после смены власти в Ингушской республике ситуация там заметно улучшилась. Тему продолжит мой коллега Мумин Шакиров.
Известная правозащитница Людмила Алексеева совершила очередную поездку в Ингушетию, где встречалась не только с новым президентом республики Юнусбеком Евкуровым, но и с простыми людьми. До этого она посещала МАГАС в сентябре этого года, когда Ингушетию еще возглавлял Мурат Зязиков. Два месяца назад он был отправлен в отставку президентом России Дмитрием Медведевым. Многие в республике это событие отметили музыкой и танцами. Прошло совсем немного времени, но, по словам Людмилы Алексеевой, изменения заметны, хотя до полной стабильности еще далеко.
Продолжаются ли после смены президента взрывы и нападения на должностных лиц со стороны подполья? И продолжаются ли вот такие будоражащие и приводящие в ужас захваты по домам? Увы, продолжаются, но в тот раз за полдня, которые мы провели в местной правозащитной организации МАШР, мы поговорили с 42 людьми и получили 42 заявления о гибели, о пропаже, об убийстве. В этот раз за то же время мы получили 6 заявлений. Это уже, но, правда, короткое время, сентября месяца. Они говорили, что совершенно изменилась ситуация, потому что каждый раз, когда такая вещь случается, где-то происходит нападение на дом, убийство, захват, ограбление, буквально через час, через два после этого в этом месте появляется президент. Он приезжает сам на место происшествия, он разговаривает с людьми.
Другая беда в республике – это коррупция, считает Людмила Алексеева. И эта проблема не меньше волнует президента Ингушетии.
Ну, вот он говорит, Ингушетия – республика дотационная. У них почти все деньги федеральные, на 80%. Ну, очень бедная республика. Там несколько предприятий крупных, и ни одно из них не работает. Он говорит, вот были отпущены из федерального бюджета 800 миллионов рублей на строительство водоочистного сооружения в Молгобекском районе. 700 миллионов из них освоено, он поехал на место, еще не начинали строить.
Похожая ситуация и со строительством школ и других сооружений. В поездке в Ингушетию Людмилу Алексееву сопровождал член правозащитной инициативной группы «Общее действие» Валерий Борщов. Он также склонен видеть позитивные моменты в деятельности нового руководителя, но видит и сложности, которые его ожидают.
Как только он начнет бороться с коррупцией, за этими деньгами, как понимаете, стоят не только тот, кто строил очистные сооружения, школу, а деньги, как понимаете, делились. Вот. И он осознает, что он будет ворошить очень серьезный муравейник. Вот это самая серьезная проблема. Я не исключаю, что те люди, кто направлял Зязикова, они остались на месте. И они свое поражение не признали. Они полагают, что виноват только Зязиков. Он, конечно, очень виноват, но не только виноват. Чрезвычайно важно, чтобы вот Евкуров собрал надежную команду, чтобы это были достойные профессионалы. И вот эта модель, вот этот путь общественного договора с гражданским обществом состоялся.
В новое руководство республики вошли те люди, которые ранее входили в так называемое протестное движение. В отношении этих граждан проводились репрессии. Самый громкий скандал произошел, когда летом этого года при странных обстоятельствах был убит владелец известного сайта Ингушетия.ру Магомед Евлоев, не говоря уже о десятках похищений и исчезновений людей. Теперь в кабинет президента Юнысбека Евкурова вхож, к примеру, один из критиков прежней власти Магомед Хасбиев. Он также видит изменения в лучшую сторону.
Если президент, который в данное время находится в службе, новый президент, новый избранный, Евкуров Юнысбек Мамадгиревич, будет работать во благо народа, если он будет делать такие же шаги, которые он делает сейчас, мы будем ему друзьями, будем ему братьями, будем ему помогать во всем. Взгляды совпадают от того, чего мы хотели, он делает. Но если какие-то шаги будут против народа, эти шаги будут предприниматься не президентом, а председателем правительства, другими чиновниками. Мы скажем, мы зайдем и скажем, так нельзя. Если не послушают, будем делать все возможное, чтобы послушали нас. Потому что мы народ, я считаю себя человеком этой республики, гражданином этой страны, этой республики. Я обязан спросить, почему это не так, почему это так.
Эксперт по Северному Кавказу, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов считает, что федеральной власти пока не удалось ликвидировать так называемое террористическое подполье, состоящее из религиозных фанатиков. Для этой категории вооруженных людей что федеральная власть, что региональная власть – это одно и то же.
Не было таких людей у президента Дязикова, которые бы терроризировали республику вот в такой форме, в которой это там продолжается. Я думаю, что сейчас мы можем говорить о том, что это, скорее всего, все-таки представители вот этого исламического радикального подполья, которым по большому счету все равно, кто является президентом Ингушетии, Мурат Дязиков, Юнысбек Евкуров там, или какие-то другие люди, неважно, даже ингуши там это будут или русские, или еще кто-то. Это представители федерального центра, представители федеральной власти, представители системы власти, которую исламские радикалы Северного Кавказа считают незаконной. Поэтому кто бы там ни был назначен, все равно эта война будет продолжаться. Ну, так сказать, до последнего бойца этого радикального исламского фронта, до последнего патрона, как хотите. Во всяком случае, понятно, что эта задача сложная, и победить в такой войне довольно сложно. И здесь нельзя связывать вот эту ситуацию с новым назначением.
Но прогресс заключается в том, что Москва, поменяв руководство в МАГАСе, добилась определенной лояльности со стороны обычных аполитичных граждан.
Победа, если хотите, федерального центра вот после назначения Евкурова, она состоит в том, что успокоен другой сегмент общества, достигнута победа на другом участке. Просто президентство Дязикова поссорило с региональной властью довольно большое количество населения Ингушетии, просто обычного гражданского населения, которое не имеет никакого отношения ни к исламским радикалам, ни к каким боевикам, а просто себе живет на этой территории. И вот там, среди этих людей, совершенно обычных жителей, которые, в принципе, ничего не имеют против того, чтобы жить там в составе России и жить по тем законам, которые в России существуют. Среди них был огромный протест. В общем, этот протест сейчас, конечно, очень сильно снижен новым назначением. И вот эти люди, это большинство, является сейчас источником некоего социального оптимизма в Ингушетии.
Это был эксперт по Северному Кавказу, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал законы, защищающие российский бизнес. Согласно новым нормам, сокращается количество проверок предпринимателей, исключаются так называемые внепроцессуальные права МВД. Защитникам Химкинского леса в Подмосковье вновь угрожают. Решение суда о продлении срока содержания Платона Лебедева в Читинском СИЗО будет оглашено 29 декабря. Сегодня Читинский областной суд отклонил совместную жалобу адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на многочисленные нарушения в ходе следствия. На процессе по делу об убийстве Анны Политковской один из присяжных исключен из коллегии из-за болезни. На Украине сегодня траур по жертвам взрыва в жилом доме в Евпатории. При взрыве погибли не менее 27 человек, более 20 людей были спасены. Президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с инициативой изменить Конституцию с тем, чтобы ограничить полномочия главы государства и расширить полномочия парламента. На западе Афганистана в городе Герат смертник совершил нападение на военную автоколонну. Сообщается, что ранения получили два иностранца, работающие по контракту на гражданских объектах. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам это программа Игоря Померанцева, а тема сегодня «Танцы по-московски», что и как танцуют в московских клубах, «Ангелы в нашей жизни», так сформулирована еще одна тема, и в традиционной рубрике «Красное сухое. Рассказ о вине и христианских традициях». Итак, все это сегодня в «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Слушайте в 9 вечера сразу после новостей. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Москве продолжились слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Стало известно об исключении еще одного из присяжных на суде, передает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Судебное заседание открылось сообщением председательствующего о выводе из коллегии еще одного присяжного. Оказалось, что он заболел, и Евгений Зубов, чтобы не объявлять перерыв в слушаниях до выздоровления этого заседателя, принял решение о его исключении из состава жюри. Так что теперь вместе с запасными присяжных осталось 16. Кроме того, Евгений Зубов огласил решение, для вынесения которого брал вчера тайм-аут. Он не разрешил адвокатам подсудимых показывать присяжным фотографии Рустама Махмудова. Этого человека прокуратура считает убийцей Анны Политковской, но его нет среди подсудимых. Здесь только младшие братья Махмудовы, Джабраил и Ибрагим. Адвокатам было важно, чтобы присяжные увидели фотографии Рустама Махмудова в полный рост, поскольку ранее государственные обвинители, представляя презентацию с раскадровкой записей камер наружного наблюдения, установленных на подъезде дома, где жила Анна Политковская, указывали на потенциального убийцу с этих кадров и тут же показывали заседателям портрет Рустама Махмудова. А из портрета нельзя составить представление о комплекции этого человека. Впрочем, свидетель Лумали Гайтукаев, дядя подсудимых Махмудова, повторно доставленный в суд, отвечая на вопросы адвокатов, пояснил перед присяжными, что его племянник на полторы головы ниже и значительно полнее человека, которого зафиксировала камера. Говорит адвокат Мурат Мусаев.
Мы приложили к этому все усилия, но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я отказываю суду и государственному обвинению в логике в вопросе с этими фотографиями. Я не понимаю, почему гособвинению можно было показывать фотографии, а нам нельзя. Я не понимаю, почему можно обсуждать Рустама Махмудова, его анатомию и так далее, но нельзя при этом показывать фотографии.
Все остальное время ушло на представление результатов экспертиз, приобщенных к материалам дела. От адвоката Мусаева присяжные и журналисты узнали, что на месте убийства Анны Политковской было найдено множество следов преступления. Отпечаток ладони, волоски, предметы, на которых сохранились следы ДНК предполагаемого преступника. В частности, окурки с остатками слюны и пистолет, на котором сохранился пот убийцы. Но все эти вещдоки по результатам экспертиз свидетельствуют в пользу Джабраила Ибрагима Махмудовых, говорит Мурат Мусаев.
Наших подзащитных проверяли на принадлежность этих следов им. В случае с отпечатками ладоней нет, не принадлежат. В случае с волосами нет, не принадлежат. В случае с ДНК нет, не принадлежат. Тут я хочу отметить, что если не ДНК этих двоих братьев, то и не ДНК третьего, наверное, да, они же у них мама с папой одни у всех.
Кроме того, Мурат Мусаев представил присяжным еще ряд доказательств, свидетельствующих в пользу подсудимых. Все они, кстати, были собраны следствием. Однако представители гособвинения предпочли не привлекать к ним внимание присяжных. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:20. Вы слушаете Радио Свобода. На Украине сегодня объявлен день общенационального траура по жертвам взрыва в жилом доме в Евпатории. По последним данным, число погибших при взрыве достигло 27 человек. Передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
На Украине приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. В православных церквях отслужили молебны по погибшим. А на месте обрушения пятиэтажного дома на улице Некрасова в Евпатории спасатели продолжали разбор завалов и всю минувшую ночь. При этом уже использовали и тяжелую технику. Из-под железобетонных обломков живыми удалось извлечь более 20 человек, и пятеро из них с серьезными травмами были госпитализированы. Действия спасателей, как считает экс-глава МЧС Украины Нестор Шуфрич, заслуживают наивысших оценок.
Хочу подчеркнуть высокий уровень оперативности и эффективности проведенных работ. Количество спасенных говорит само за себя. Правительство Крыма, отряды МЧС Автономной Республики делают все, чтобы операция прошла максимально успешно.
По факту взрыва прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело. Основная версия случившегося – взрыв баллонов с кислородом и ацетиленом. По словам министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Анатолия Кучеренко, еще месяц назад жители пострадавшего дома требовали от местных властей выселить из подвальных помещений мастерскую, в которой проводились сварочные работы. Однако власти на это никак не отреагировали. Из 6 подъездов дома, где поздно вечером 24 декабря прогремел взрыв, уцелели только 4. Жильцы разрушенных квартир размещены в местном санатории «Фемида», говорит спикер крымского парламента Анатолий Гриценко.
Все условия созданы, питание организовано, организовано медицинское обслуживание. Сейчас мы изучаем тех людей, которые проживали здесь, потому что часть квартир была закрыта, к счастью, люди не проживали в них.
Евпаторийская трагедия, возможно, временно, но все же примирила конфликтующих между собой премьер-министра Юлию Тимошенко и президента Виктора Ющенко. Вчера они прибыли в Крым и вместе встретились с жителями аварийного дома. При этом глава государства похвалил премьера за организацию спасательных работ.
Мы прибыли для того, чтобы засвидетельствовать свою солидарность.
Мы прибыли, чтобы засвидетельствовать свою солидарность и заверить вас, что никто из пострадавших не будет забыт.
Не будет забыто.
На ликвидацию последствий чрезвычайного происшествия в Евпатории правительство Украины выделило около 10 миллионов долларов. Эти средства будут потрачены на приобретение квартир пострадавшим и выплату им компенсаций. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 17 часов 23 минуты. В эфире информационная программа «Время свободы». Закат российского нефтяного чуда. Так многие западные наблюдатели оценивают испытания, через которые в последние месяцы проходит российская экономика. И следующий год, год 2009, по их мнению, вряд ли обещает перемены к лучшему. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Всего полгода назад звучная аббревиатура БРИК была на устах многих инвесторов и экономистов. Динамичная четверка Бразилия, Россия, Индия и Китай с их фантастическим экономическим ростом и растущими потребительскими аппетитами выглядела, по мнению многих, локомотивом, который был способен вытянуть Соединенные Штаты и Европу из намечавшегося экономического спада. Сегодня иллюзий практически не осталось. Если Китай и отчасти Индия еще внушают надежды наиболее стойким оптимистам, то у Бразилии и России поклонников практически не осталось. Можно ли сегодня с большей или меньшей уверенностью сказать, что российское преуспевание последних лет было видимостью, мыльным пузырем? Мой собеседник – профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета, автор книги «Нефть и государство». Это слишком сильное заявление, хотя падение цен на нефть доказало, что большая часть признаков преуспевания в России была производным ценового пузыря. Я отдаю Путину должное за воплощение концепции так называемых национальных чемпионов, создание крупных энергетических конгломератов, которые помогли стране заработать больше средств во время нефтяного бума. Но глубинная причина почти десятилетнего экономического подъема России, как мы сейчас отчетливо видим, заключалась лишь в историческом прыжке цен на нефть, который точно совпал с приходом Владимира Путина к власти. С 99 года за 9 лет цена барреля нефти поднялась с приблизительно $10 до 147. И как только он уходит с президентского поста, начинается ее падение. В этом смысле Путину удивительно повезло. Теперь Дмитрию Медведеву, жертве обстоятельств, скорее всего, придется расплачиваться за такой поворот событий, в то время как Владимир Путин стяжал славу. Профессор, до недавних пор Владимир Путин убеждал россиян, что экономический кризис обойдет Россию стороной. Это предсказание не сбывается. Как вы считаете, стоит ли сегодня россиянам готовиться к заметному снижению уровня жизни? Как только приток денег от сбыта нефти иссякнет, эффект будет заметен моментально. Во-первых, исчезают люди, разбрасывавшие деньги на разные проекты. Во-вторых, государство неизбежно, по мере сокращения бюджетных поступлений, будет вынуждено снизить расходы. Рано или поздно ему придется отказаться от повышения зарплат бюджетников. Для городов, где на нефти доллара были построены дворцы, как, например, в Ханты-Мансийске, проблемой будет не дальнейшее строительство, а содержание построенного. Как и в любом другом городе мира, налоговая база в условиях кризиса сокращается. Поступления в казну падают. И это произойдет и во Владивостоке, и в Томске, где бы вы ни были. Иссякающий приток нефтедолларов – это проблема для всей страны. Это касается и цен на жилье, ведь премьер-министр Путин заверяет, что краха цен недвижимости не будет. Он обещает поддержать строительную индустрию. Такая поддержка возможна лишь в краткосрочной перспективе. Если ситуация с доходами в бюджет не изменится, Путин осознает, что у правительства попросту нет средств на поддержку строительства, а есть более важные приоритеты. Это, кстати, касается и увеличения финансирования армии. В советские времена все советское государство работало на армию. Доходы от экспорта нефти шли на ее содержание. Не исключено, что вскоре российскому правительству придется сделать очень трудный выбор в этом смысле, ибо в ближайшее время прибыли от экспорта нефти будут продолжать падать. Профессор, эта малоприятная перспектива заставляет задать неизбежный вопрос. Как вы считаете, оказалось ли последнее десятилетие потерянным десятилетием для России, если она не смогла за эти богатые времена заложить основ реального преуспевания? Такой вывод был бы излишне несправедливым по отношению к Путину. Я думаю, он действовал исходя из разумного соображения. Иностранные импортеры не пойдут в Россию за плоскими телевизорами или компьютерами, а за нефтью, газом, металлами. Давайте, считал Путин, по крайней мере, научимся хорошо зарабатывать на экспорте этих материалов. Это было вполне разумное решение в тех условиях. Позже Владимир Путин заговорил и о создании наукоемких отраслей промышленности, базы для развития нанотехнологий. Но одно дело поставить задачи, другое дело приступить к их исполнению в стране, которая столь коррумпирована, как Россия. Кстати, именно в этом, на мой взгляд, состоит крупнейший провал Владимира Путина как лидера. Он ничего не сделал для борьбы с этим злом. Наоборот, своими действиями он дал знать местным властям, что изнурение предпринимателей поборами, придирками – вещь нормальная. В такой атмосфере, конечно же, не может существовать здоровая экономика. В результате, я думаю, в новом году, в условиях отсутствия средств на поддержание уровня жизни населения, власти будут вынуждены более активно прибегать к инструментам подавления недовольства, в то время как экономическая ситуация будет ухудшаться. And I think economically things are going to deteriorate. Таково мнение профессора Маршала Голдмана, содиректора Центра российских исследований Гарвардского университета.
С Маршалом Голдманом беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Итоговый выпуск нашей программы выйдет в эфир сегодня в 20 часов по московскому времени. И его ведущий, мой коллега Андрей Шары. А центральная тема сегодня – это оценки, правительственные оценки грядущего сокращения рабочих мест в России в связи с экономическим кризисом. Кроме того, подробно поговорим об итогах работы Государственной Думы России в уходящем году. Будут и другие темы. Итак, итоговый выпуск «Времени свободы» сегодня в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал законы, защищающие российский бизнес. Согласно новым нормам, сокращается количество проверок предпринимателей, исключаются так называемые внепроцессуальные права МВД. Защитникам Химкинского леса в Подмосковье вновь угрожает. Одна из активисток заявила, что ей пообещали выколоть глаза, если она продолжит собирать подписи в поддержку кандидата на пост мэра Химок Евгении Чириковой, являющейся лидером движения в защиту Химкинского леса. Решение суда о продлении срока содержания Платона Лебедева в Читинском СИЗО будет оглашено 29 декабря. Сегодня Читинский областной суд отклонил совместную жалобу адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на многочисленные нарушения в ходе следствия. На процессе по делу об убийстве Анны Политковской один из присяжных исключен из коллегии из-за болезни. На Украине сегодня траур по жертвам взрыва в жилом доме в Евпатории. При взрыве погибли не менее 27 человек, более 20 были спасены. Президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с инициативой изменения Конституции. Саакашвили предлагает ограничить полномочия главы государства и расширить полномочия парламента. Поступает сообщение о том, что Россия начинает поставки ракет «Земля-воздух» в Ливию, Сирию и Венесуэлу. На западе Афганистана в городе Герат смертник совершил нападение на военную автоколонну. Сообщается, что ранения получили два иностранца, работающие по контракту на гражданских объектах. Израиль вновь открыл транспортное сообщение с сектором Газа. Ожидается, что в течение сегодняшнего дня туда прибудут в общей сложности 90 грузовиков с продовольствием и предметами первой необходимости. В Ираке в результате двух взрывов сегодня погибли не менее 7 человек, десятки получили ранения. В Иране правозащитная группа, которую руководит нобелевский лауреат Ширин Эбади, заявила о намерении добиваться отмены решения властей о закрытии офиса правозащитников. Китай направил отряд военных кораблей в район международного патрулирования вод Аденского залива, где в последние месяцы участились нападения пиратов. Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге начала работу общественная наблюдательная комиссия правозащитников по соблюдению прав человека в СИЗО и в колониях города, рассказывает Татьяна Вольская.
Главная задача наблюдательной комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания, таково ее официальное название, отслеживать факты нарушений прав заключенных в случае превышения наказания, положенного по закону, а также искать пути улучшения пенитенциарной системы в целом. Одной из главных проблем этой системы всегда было отсутствие общественного контроля. Поэтому появление комиссии имеет очень важное значение, говорит пресс-секретарь комиссии правозащитник Юрий Вдовин.
Эта комиссия будет иметь возможность посещать заведения, находящиеся на территории города Санкт-Петербурга. В области нет комиссии. Вот тут есть проблема, которую мы сейчас пытаемся разрешать. Значит, мы уже дважды написали письмо с просьбой либо создавать общую комиссию, либо нашу комиссию наделить правом посещать заведения в области.
Главой наблюдательной комиссии был избран сопредседатель Петербургского отделения общества «Мемориал» Владимир Шнитке. Его заместитель, правозащитник Юлий Рыбаков, будучи еще членом Госдумы, стоял у истоков закона, позволившего комиссию создать.
7 лет назад Валерий Борщук и ваш покорный слуга составили этот законопроект. Представили его на заседание парламента. В первом чтении было принято. И вот 7 лет этот закон мы режили. Его в какой-то мере выхолостили. Он был более радикальным, чем наш вариант. Но все-таки вот этот уведомительный порядок проверок, он сохранится. Это главное.
Уведомительный порядок означает, что члены комиссии могут посещать тюрьмы, колонии, следственные изоляторы и даже гауптвахты и отделения милиции, то есть все места принудительного содержания. Поэтому в комиссию вошла и председатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова. Конечно, это еще не означает, что все двери гостеприимно распахнутся. Правозащитник Юлий Рыбаков.
Понятно, что буины будут этому сопротивляться. Но если раньше они произвольно могли запретить его, то теперь они обязаны подчиниться федеральному закону. Это не значит, что они начнут сразу же его выполнять. Их еще надо будет долго к этому приучать. Это такая тяжелая ржавая дверь на хорошей пружине, которую нужно будет отжимать по сантиметрам. И все время держать, чтобы она снова не захлопнула.
Наблюдательная комиссия абсолютно добровольная. Сейчас в ней даже некоторый недобор. Работы ожидается много, и она будет совершенно безвозмездная. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 17:35. Сейчас выпуск новостей науки. У микрофона моя московская коллега Ольга Орлова.
Биологи из Университета Южной Калифорнии смогли из взрослых клеток получить клетки, полностью идентичные эмбриональным стволовым. Опыт был поставлен на крысах, но ученые считают, что разработанная методика позволит получать из взрослых клеток эмбриональные стволовые клетки человека. Ранее удавалось получить эмбриональные клетки только в организмах мышей. Ученые считают, что сделан важный шаг, который позволит создавать большое количество эмбриональных клеток, необходимых для исследований и лечения пациентов. В большинстве стран мира использование эмбриональных стволовых клеток, взятых у эмбриона человека, запрещено законодательно. Американские исследователи из Университета Джорджии пришли к выводу, что сильные обезболивающие средства, изготовляемые на основе опиатов, по-разному воздействуют на мужчин и женщин. Лабораторные эксперименты на грызунах показали, что морфин гораздо сильнее воздействует на самцов, чем на самок. В некоторых случаях это сильное обезболивающее на самок практически не действует. Ученые считают, что причина кроется в небольшом участке мозга, переакведуктальном сером веществе. Ранее было установлено, что этот участок отвечает за страх. Теперь ученые утверждают, что он же интерпретирует и обрабатывает болевые сигналы. Ученые подчеркивают, что необходимо выпускать специализированные мужские и женские лекарства, поскольку лекарства общего назначения работают не всегда. Специалисты из британского университета Суонси создали трехмерный дисплей нового типа. Изображение выводится на плоский экран, который вращается над столом со скоростью 24 оборота в секунду. При проецировании изображения ученым удалось добиться верной передачи затемнений, но пока качество картинки уступает трехмерным дисплеям, разработанным на основе голографии. В то же время дисплей, созданный британскими исследователями, менее требователен к ресурсам, и для его работы не нужна мощная видеокарта. Биологи из Университета Мичигана создали искусственный аналог спинного мозга. Основу искусственного мозга составила трехмерная матрица из крахмала, содержащая микропоры, по размеру совпадающая с порами естественного мозга. На матрице были выращены клеточные культуры. И, как утверждают биологи, мозг начал производить клетки иммунной и кроветворной систем. В частности, реакция искусственного мозга на вирус гриппа вполне соответствовала реакции человека. Ученые не собираются пересаживать искусственный мозг человеку. Разработка будет использоваться в основном для тестирования лекарственных препаратов.
Это был выпуск новостей науки. Его автор сегодня Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 17:38. В ближайшие несколько минут вновь поговорим о проблемах российской экономики. В четверг вечером на сайтах Министерства экономического развития и правительства наконец был опубликован список из 295 предприятий, которым государство обещает временную, так называемую, антикризисную поддержку. Это не окончательный вариант списка. Он может корректироваться комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики. Это комиссия список и утвердила. Предварительно экономисты считают, что перечень предприятий и предложение им временной антикризисной поддержки противоречит главному принципу антикризисной политики. Помощь по возможности в такой ситуации должна оказываться каждому, кто в ней нуждается. Продолжит тему Ольга Вахоничева.
Свое пристальное внимание государство намерено уделить градообразующим предприятиям с уникальными технологиями, с числом работающих не менее 4000 человек и объемом выручки более 15 миллиардов рублей и обеспечивающим международные обязательства предприятиям. Главная задача, поставленная правительством при составлении списка, — поддержание устойчивости компаний в период кризиса. Хотя, как считает директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, финансовый кризис сегодня уже не самая главная проблема.
Сейчас гораздо волнует то, что у нас делается в реальном секторе. Известно, что промышленность упала в ноябре на 8,7%. Поэтому, конечно, правительство думает, что если будет составлен список, и если предприятиям, которые вошли в этот список, почти 300 предприятий, будет предоставляться помощь, то таким образом будут предотвращены или предотвращено разрастание кризисных явлений именно в реальном секторе экономики.
О том, какая из из мер государственной поддержки была бы наиболее приемлема для крупных предприятий, предполагает экономист исследовательского центра развития Валерий Миронов.
Я думаю, что наиболее желанным было бы для предприятий субсидирование процентной ставки, потому что государство для того, чтобы стимулировать уход в рубли и дестимулировать уход в валюту, оно повышает внутри страны процентные ставки, пытается обеспечить положительную доходность депозитов в коммерческих банках, рублевых депозитов, и все это вызывает очень резкое удорожание кредитов.
Как говорится в сообщении правительственной пресс-службы, организации, включенные в перечень системообразующих, не обязательно будут получать финансовую помощь. Какие же иные меры поддержки может оказать предприятиям государства, рассказывает Игорь Николаев.
Это предоставление госгарантий. Кстати, очень интересный и важный механизм, который практически мы не использовали в своей антикризисной деятельности. Но кроме этого, субсидирование процентной ставки по банковским кредитам, что тоже очень важно на самом деле. Кроме этого еще реструктуризация налоговой задолженности. Ну вот, собственно говоря, основные меры, которые могут быть предоставлены. Говорится также о том, что может быть еще госзаказ. Важная мера, которая тоже называется в числе мер, которые могут быть предоставлены этим предприятиям. Он реален, но оказалось же реальностью, что у нас триллионы рублей были выделены на реализацию антикризисных мер. Многое зависит просто от лоббистских усилий тех или иных предприятий. Поэтому, несмотря на то, что состояние в экономике не очень хорошее, и оно, в общем, продолжает ухудшаться, мы знаем силу лоббистского влияния, то есть это вполне может быть, что кто-то и получит именно государственный заказ. Это вполне допускаю. Так как этот список открытый, я думаю, что мы в дальнейшем будем видеть еще много достаточно странностей при появлении новых предприятий. На мой взгляд, вообще сам список – это не тот механизм, не тот инструмент, который надо задействовать было в антикризисных действиях. И мне кажется, что все-таки взвешивая преимущества и недостатки от задействования такого механизма, недостатков даже может оказаться больше.
В чем они выражаются? В основном могут выразиться.
Но самый главный недостаток, на мой взгляд, состоит в том, что само появление этого списка, оно демотивирует предприятия реального сектора к активной антикризисной собственной деятельности. Ну, действительно, зачем там платить налоги, если обещают реструктуризацию налоговой задолженности? Зачем убеждать коммерческий банк, чтобы он предоставил ему кредит, когда государство обещает напрямую кредитовать? Все усилия концентрируются на том, чтобы попасть в этот заветный список. То есть вот такая вот порождается психология иждивенчества, если хотите. На мой взгляд, это серьезный недостаток. И даже если кто-то, несмотря на то, что эти кто-то могут быть сотни предприятий, выиграют, в целом для экономики это скорее негативный механизм или механизм со знаком минуса, чем со знаком плюс. Я бы так оценил.
Одновременно появление подобного списка может лишить последних шансов на выживание более мелкие компании и организации. Понимая, что без поддержки отдельным предприятиям в период экономической депрессии не продержаться, они просто могут прекратить свою деятельность, считает директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Как минимум, для начала, как это сейчас иногда делается, остановить производство там на месяц, на два. Поэтому это вполне может быть. Вообще, появление списка, оно, на мой взгляд, противоречит одному из основополагающих принципов, который должен быть в антикризисной политике. Принцип этот я бы сформулировал так. Меры по возможности должны касаться каждого. Это не значит, что господдержка должна оказываться каждому. Это просто нереально. Но, в принципе, шансы должны иметь все. И если даже у не такого крупного предприятия, там с численностью далеко меньше 4000 человек, есть заслуживающие внимание проект, ну, допустим, инфраструктурного характера, то почему бы не выдать государственные гарантии именно под этот проект? А так получается, что главное попасть в этот список, и неважно, какие у предприятия проекты, насколько оно вообще перспективно, оно будет получать господдержку. Хотя и делается оговорка, что планы финансово-хозяйственной деятельности будут рассматриваться, но будем реалистами. Это просто нереально чиновникам рассмотреть все планы финансово-хозяйственной деятельности. Но не получится у нас это.
В любом случае, это не окончательный список, он может быть дополнен, ведь сначала в него планировали внести 500 компаний. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал законы, защищающие российский бизнес. Одной из активисток по защите химкинского леса в Подмосковье угрожают выколоть глаза, если она продолжит собирать подписи в поддержку кандидата на пост мэра Химок Евгении Чирикове, являющейся лидером движения в защиту химкинского леса. Решение суда о продлении срока содержания Платона Лебедева в Читинском СИЗО будет оглашено 29 декабря. На процессе по делу об убийстве Анны Политковской один из присяжных исключен из коллегии из-за болезни. На Украине сегодня день траура по жертвам взрыва в жилом доме в Евпатории. В результате этого взрыва погибли не менее 27 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжим подводить итоги года. Моя коллега Евгения Назарец о результатах работы Государственной Думы побеседовала с парламентским корреспондентом «Независимой газеты» Иваном Родиным.
Если говорить о данной сессии Государственной Думы, то это действительно антикоррупционный пакет, антикризисные законы и поправки в Конституцию. Это действительно, наверное, единственные реальные дела, которые депутаты сделали, потому что начало осени они провели в раскачке, как это обычно по традиции бывает. Да и правительство их тоже ничем особо не тревожило. Бюджет в следующие два дальнейших года уже давно стал делом техническим, после того, как здесь у правительства твердое большинство. Поэтому бюджет и не запомнился. Тем более, что ничего такого сверхъестественного там не было. Никаких подарков народу там особо тоже не давалось. Поэтому, да, последние события, вот даже поправки в Конституцию, в общем-то, померкли, мне так кажется, в впечатлениях публики по сравнению с антикризисными занятиями Думаю, потому что они в основном представляли собой раздачу денег крупным экономическим структурам и банкам. А для людей антикризисных мер Дума приняла крайне мало, что, впрочем, конечно, не совсем ее вина, поскольку таких идей слишком мало предложила исполнительная власть.
А у вас есть свой личный рейтинг думских событий?
Конкретно вот поводы там принятия какого-то закона или что-то, вставлять его не имеет смысла, потому что вверх раз на раз не приходится, да, то есть в какую-то сессию вообще нечего сказать, в какую-то много поступает. Рейтинг, мне кажется, правильнее составлять неких тенденций, которые происходят в Нижней Палате парламента, тем более, что наш новый президент именно парламент и себя самого назвал единственными по-настоящему демократическими и корневыми институтами российского общества, потому что они избираются населением непосредственно. Так вот, тенденция, самая главная, на мой взгляд, которая проявилась в эти несколько месяцев, начиная с сентября и заканчивая предновогодними днями, то, что, на первый взгляд, Дума достигла стандартов развитых демократических держав, и теперь действительно большую часть законодательных инициатив исходит от правительства, которое считается правительством партии «Единая Россия». Это как бы с виду, но на самом деле у нас, как всегда в России, есть некоторые особенности. И вот такая особенность, что очень многие правительственные инициативы правительство почему-то стыдливо не хочет от своего имени присылать. И эти инициативы вносятся разнообразными депутатами, ну, чаще всего единороссами, но иногда к ним подключаются и представители других фракций. В последнее время чаще всего «Справедливая Россия» – это партия у нас второй ноги как бы, власти. Таких законов раз от раза становится все больше и больше. Вот, например, антикризисный пакет, который принимал, он фактически весь состоит из таких законов. И депутаты уже даже перестали скрывать, что они, в принципе, подписываются под не ими разработанными инициативами, уже фактически открыто. Почему правительство так делает? Там, наверное, какие-то есть технические причины, но когда на фоне прогнозов о массовой безработице принимаются законы, согласно которым деньги из накопленных государством средств раздаются коммерческим структурам, то, наверное, действительно не очень хорошо для правительства и, прежде всего, для его председателя Владимира Путина под такими законами подписываться. Но для этого есть депутаты, на которых, в конце концов, можно будет все списать. Они для того здесь и сидят.
Иван, а как вы заметили, в этом году был ли такой процесс, как, например, зарабатывание каким-либо из депутатов персонального рейтинга? Я говорю о появлении неких таких вот думских звезд, да, уровня Жириновского, кого-то еще, конечно, ожидать сложно. Но, тем не менее, был ли кто-то, на ваш взгляд, кто за этот год персонально себя хорошо на этом поприще продвинул и стал наиболее публично известен?
Я бы не сказал, что кто-то здесь выдвинулся из, так сказать, заднескамеечников до первых величин, поскольку ключевые игроки во всех фракциях остались прежними, как и в прошлых думах, вот они продолжают быть наиболее публичными. Что касается «Единой России», то она, наоборот, не оправдала ожидания. Дело в том, что в этой новой думе у них, например, появилось множество спикеров, достаточно прежде известных людей, я имею в виду, например, Светлану Журову, да, известную спортсменку. Вот. Но в думе, на самом деле, она потерялась, не выступает, не публичная фигура оказалась. И такие же еще были несколько человек, которые вроде как бы вышли на поверхность после последних выборов, но как-то свой статус не закрепили, а по-прежнему все те же люди. А в других фракциях, ну, там вообще, поскольку у них и немного народу, то те, кто всегда высказывался от их имени, в общем-то, тем же самым продолжил заниматься. Нет, я бы не сказал, что какой-то депутат вот резко как бы поднялся из низов, из неизвестности и стал такой публичной звездой.
Конечно, ясно уже, что кризис будет развиваться, набирать обороты. Какие-то громкие такие вещи, громкие шаги типа антикризисного пакета уже остаются как бы в 2008 году. С чем, как вы думаете, будет носиться Дума в начале 2009 года?
Ну, я думаю, что все как раз от этого самого кризиса и зависит, потому что из финансового и даже из шире экономического это начинают признавать отдельные видные деятели, я имею в виду, например, Анатолия Чубайса. Они начинают говорить о том, что кризис становится теперь как бы все больше социальным, и уже даже появились предостережения, что он может перерасти и в политический. Поэтому, думаю, хватит занятий, если это действительно прогнозы все оправдаются. Но на самом деле подготовка к социальному и, может, даже политическому кризису, она уже началась. Так что, вполне возможно, Думе придется разгребать последствия социальных волнений, может быть, даже каких-то политических изменений. Ну, а так вообще, как показывает практика, после длинных январских каникул где-то на месяц-полтора фактически законотворческая жизнь замирает, доделываются какие-то остатки с прошлого года. Так что ничего на ближайшие месяцы яркого предсказать невозможно.
Это был Иван Родин, парламентский корреспондент «Независимой газеты». Вопрос ему задавала Евгения Назарец. В декабре этого года в Нижнем Новгороде прошла презентация проекта «Гражданское общество и развитие регионов. Индикаторы для эффективных управленческих решений». Мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с одним из участников проекта Валерием Хазиным.
Исследование, которое вы представляете, называется «Гражданское общество и развитие регионов». Оно имеет подзаголовок «Индикаторы для эффективных управленческих решений». Так вот, о чем это исследование в большей степени? О гражданском обществе, о регионах, это регионоведческое исследование, или все-таки это прямые инструкции или советы для эффективного управления?
Я сказал бы, что это нечто вроде диагностического аппарата, адресованного в основном для управленцев. Управленцев, понимаемых в широком смысле этого слова, управленцев государственных, муниципальных, управленцев в сфере бизнеса и управленцев, в том числе, работающих в третьем секторе.
Вот слово «регионы» и вообще региональная тематика вносит ли в проблематику, скажем так, гражданского общества какие-то особые черты?
На взгляд авторов этого исследования, да, вносит, потому что, собственно, основная идея исследования состояла в том, чтобы предложить некий набор индикаторов, вот некий диагностический, скажем так, аппарат, который позволял бы сравнивать, с одной стороны, состояние институтов гражданского общества в разных регионах между собой, в межрегиональном разрезе, с другой стороны, чтобы позволял, например, демонстрировать процессы развития гражданского общества в одном регионе в хронологическом разрезе, сравнивать состояние разных лет между собой. Тем более, что у авторов есть гипотеза, которая требует своего, видимо, подтверждения. Гипотеза в том, что в разных регионах институты гражданского общества, в общем, разные, и состояние их разное, и желательно бы их посравнивать между собой, извините за такое неудачное слово, может быть.
Вот как раз о трактовке гражданского общества и следующий вопрос. Все-таки есть классическое определение гражданского общества. Вы исходите видите из несколько иного, учитывая, что в зависимости от региона и некоторые феномены этого явления, как гражданское общество, они разные. Так вот, в чем разница?
Даже в процессе работы над вот этим инструментарием, все-таки у этого исследования 5 авторов, даже в процессе работы, честно говоря, мы не сошлись на какой-то одной точке зрения. То есть по-прежнему некая дискуссионность и полемичность заключена в самой работе. Но скорее группа авторов склонна понимать гражданское общество не как часть общества, а как некое состояние, некую позитивную характеристику общества, способность к развитию, к формированию того, что в современной социологии называется горизонтальными связями. И вот исследование, собственно, и предлагает набор индикаторов, некий инструментарий, с помощью которого можно было бы, ну, условно погружая этот инструментарий в тот или иной регион, замерять, ну, каково это состояние в данном регионе, каковы соотношения разных частей того, что называется гражданским обществом. Вот такая гипотетическая модель заложена здесь.
Иными словами, если рассматривать гражданское общество как некое состояние общества вообще, то оно в России существует?
Да, мы исходим из гипотезы, что оно существует, что оно находится в стадии даже, я бы сказал, бурного формирования. Только вопрос, и в этом, собственно, и был основной мотив нашего исследования, вопрос состоит в том, что оптика исследовательская и особенно управленческая оптика в государственной сфере часто не видит этих институтов гражданского общества или процессов, которые ведут к формированию. Даже в современной российской, я бы сказал, социологической публицистике есть, насколько нам известно, полярные точки зрения. Одна из них сводится к тому, что просто что гражданское общество развивается по таким же моделям, как оно развивается в странах традиционных демократий, в Европе и в Соединенных Штатах. А другая противоположная точка зрения исходит из того, что вообще никакого гражданского общества в России нет и быть не может. И, собственно, институтами гражданского общества, например, в России, вот как один из авторов очень полемически остро пишет, являются клубы, бани, те институции, где люди решают свои частные проблемы. Вот нам кажется, что истина находится где-то посередине.
Теперь об инструментарии, о котором вы говорите. Какие это инструменты, какие предлагаются?
В результате исследования, значит, авторский коллектив выделил 10 сфер. Примерной аналогии, может быть, не самой сейчас, в наши дни удачной, может быть, аналогия с фондовым рынком. Вот как есть некий набор голубых фишек, которые являются как бы локомотивами, демонстрирующими состояние фондовых рынков, по которым эксперты определяют общие тенденции. Вот так же и здесь предлагается выделить 10 сфер. Мы выделили 10 сфер. И каждая из сфер предложено анализировать некоторое количество индикаторов. То есть всего предложено 10 сфер, описываемых с помощью 35 индикаторов. Идея основная состоит в том, чтобы сочетать в интерпретации индикаторы статистические, вполне жесткие цифровые показатели, получаемые открытым и официальным путем, их сопоставлять с экспертными социологическими индикаторами. Вот это, если коротко, основная идея.
Ну и последний вопрос. Вы представляете себе вот того управленца, того, может быть, менеджера, того, может быть, чиновника, который мог бы воспользоваться вот этими вашими рекомендациями?
Да, мы представляем себе это. Собственно, такие люди и инициировали это исследование, потому что фактически оно было инициировано двумя депутатами Законодательного собрания Нижегородской области. Их поддержали коллеги-депутаты законодательных органов Самары и Перми. И, собственно, они это инициировали. Это исследование, в общем, локальное, небольшое, не очень масштабное. Но вот тип этих людей, ну, условно относящихся к среднему бизнесу, которые готовы думать о том, как обустраивать вокруг себя мир после того, когда проблемы их бизнеса уже решены. Этот тип, в общем, он существует, он реален.
С Валерием Хазиным беседовал Кирилл Кобрин.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».